Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим о теме, которая для нас очень важная, и она связана с определенной датой. Дело в том, что 5 ноября 2020 года Дмитрию Александровичу Пригову, прозаику, художнику, драматургу, скульптору и автору знаменитых перформансов, исполнилось бы 80 лет. И к этой дате издательство «Новое литературное обозрение» выпустило заключительные 5-6 тома малого собрания сочинений Пригова. И, в общем, этой дате и, естественно, Дмитрию Александровичу Пригову посвящен сегодняшний выпуск. И мы назвали его «Дмитрий Александрович Пригов, певец обыденности». Почему это так? И как Дмитрий Александрович совмещал метафизические миры и обыденные миры, мы поговорим с нашими гостями, хочу их представить вам. Это Марк Липовецкий, литературовед, профессор факультета славянских языков Колумбийского университета и куратор большого собрания сочинений Дмитрия Александровича Пригова, которые выходили в предыдущие годы. Марк, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш гость, который часто у нас бывает в студии, Лев Оборин, поэт, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка», и куратор и составитель малого собрания сочинений Дмитрия Александровича Пригова. Лев, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Это похоже на в углу ринга стоит одно собрание в одном.
Да, другом. Приблизительно. Кругом Пригов, кругом Пригов. Да, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Но вот на самом деле, мне кажется, одной из ключевых фраз, которую в свое время произносил, по-моему, неоднократно и писал Дмитрий Александрович Пригов, он сам себя называл певцом обыденности и певцом рутины. И надо заметить, что в советском контексте это было очень радикальное заявление, потому что специфика существования интеллектуальной и художественной среды в Советском Союзе скорее тяготела, я думаю, к поискам абсолюта, простите, это несколько иронически говорю, это несомненно, все-таки общее бегство от быта. Во всяком случае, официальная идеология всегда предполагала, так сказать, идеи советского человека преодолевать быт, значит, в погоне за какими-то сверхчеловеческими идеалами, идеологическими идеалами. Так вот, хотела задать вопрос нашим гостям. Вот этот жест разговора об обыденности и огромное количество стихотворений, стихотворных циклов на протяжении всего жизненного пути Дмитрия Александровича во многом были привязаны так или иначе к описанию бытовых ситуаций, вообще так сказать, той самой обыденности. Вот с вашей точки зрения, если мы сейчас посмотрим на это сейчас, как вы могли бы все-таки объяснить, что для Пригова был этот самый быт, обыденность? Кто начнет, коллеги?
Ну, давайте я начну.
Да, Марк, пожалуйста.
Там уже как пойдет. Угу. Я совершенно согласен с Дмитрием в том смысле, что быт и обыденность всегда в советской культуре были окружены сомнениями и подозрительностью. Но в то же время, конечно же, во-первых, в 70-е годы даже в официальной культуре происходит такой поворот в эту сторону, возникает такое понятие «бытовая проза», все читают Трифонова, Грекову и так далее. А с другой стороны, очень похожий поворот происходит и в неофициальной культуре. Сами ну, концептуалисты, круг концептуалистов и Пригов, который был, в сущности, одним из ярких идеологов этого круга, они ведь отделяли свою эстетику от эстетику нонконформизма 60-х годов именно по этому признаку. Они говорили, что художники 60-х годов пытались уйти из повседневности, и вообще для них все, что было связано с советским миром, было скомпрометировано именно этой связью. Да? То есть преодолеть связь с советским миром. Вот. А о себе не говорили. Мы впервые попытались говорить о нашем мире, но о языке, сформированном этим миром. То есть на советском же языке. Вот. В этом смысле они, ну, особенно в таких визуальных практиках, следовали во многом за поп-артом. Но в литературе это был интересный поворот. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, у них были важные предшественники в том же самом андеграунде 60-х годов. Скажем, были поэты Леонозовской школы, да, и прежде всего Игорь Холин, который, в частности, также издавался Новым литературным обозрением, который открыл довольно страшный мир барачной повседневности. Да, такой, это повседневность, которая выглядела как картины Босха, да. Тот мир повседневности, который открывает Пригов, он не гротескный, да? Он как раз именно что ужасно обыденный, рутинный, почти скучный, да? но при этом удивительно смешной и теплый. Вот в этом было открытие повседневности, которая не гротескна, которая узнаваема. И в то же время, конечно, она описана с очень характерной дистанцией. И в этой повседневности он видит и советское, да, и советский язык, и какие-то элементы свободы, да, какого-то, так сказать, сопротивления даже советскому языку, и хаос, который вот шевелится вот тут вот прямо вот в квартире. И все это вместе, и вот мне кажется, именно об этом всем было бы сегодня интересно поговорить.
Да, Лев, вы хотите дополнить, что ли?
Я могу дополнить. Мне кажется, что все-таки не можем, наверное, говорить, что действительно, что советская культура и раньше, чем в 70-е, чуралась повседневности, потому что все мы помним производственные романы с их описанием непременным рабочего быта и, собственно, того, что происходит в станках, деталях, цехах и тому подобным, да, это, конечно, все имеет очень возвышенную телеологию, да, производство коммунизма, но при этом это производство идет через своеобразные железные и маслянистые тернии. С другой стороны, существует такой явный предшественник этого бытового дискурса, как Зощенко, да, который описывает мир советской, раннесоветской коммуналки с их тоже тараканами и клопами, с ужасом, когда ты включаешь впервые электрическую лампочку и видишь запустение, которое происходит в твоей общей квартире, да, и все это опять-таки подается от лица такого обывателя, разговаривающего на своем языке. Собственно, да, я об этом вчера как раз тоже разговаривал с Андреем Леонидовичем Зориным, да, который сказал вот про эту явную общность Пригова и Зощенко в этом описании советского. Но при этом, когда мы говорим о том, что Пригов делает, да, действительно, для него уход в рутину – это, как ни парадоксально, способ эскапизма. Не в какие-то, да, там, миры, как у бардов-шестидесятников, да, в мир Памира, костра, леса, лыжи у печки, но в собственные четыре стены, с собственным мытьем посуды, которое, как пишет Пригов, да, вымою посуду, это я люблю, это успокаивает злую кровь мою. Да, вот весь тот ужас, который обступает человека, когда он, скажем, выходит на улицу, чтобы с боем достать какое-то несчастное азу или килограмм салата рыбного, отбить у многоголового и хвостатого чудища, то есть, собственно, у очереди такой центральной гидры концептуалистов, да, у Сорокина очередь, где все разговаривают, знакомятся, любят и ненавидят друг друга, и в конце концов хотят что-то получить. И у Пригова, да, это тоже такой враждебный советский мир, которому противостоит, наоборот, такой рутинный, бытовой, в чем-то мещанский, где можно разыграть собственные баталии и стать хотя бы божеством, карающим тараканов, если, да, не получается покарать, значит, так, вот весь этот ужасающий, обступающий тебя мир и космос.
Вы знаете, ну, это действительно очень важный момент. Все же, мне кажется, если мы говорим о Зощенко, то при всей дистанцированности и Пригова, и Зощенко от, скажем, предмета описания, все-таки у Зощенко есть это отторжение внутреннее и неприятие вот этого нового, новой обыденности советской, страшно перемешанные социальные слои, которые дают вот такую вот новый хаос, который Зощенко пытается описать, и этот новый язык, который отчасти уловил Платонов, ну, я не знаю, у Булгакова, да, соответственно, в пьесах это тоже возникает.
Но, например, да, Гиолианта – это тоже вот этот новый быт.
Да, абсолютно. Но
в этом... служебный быт, не домашний.
И тем не менее.
Коммунальный в том числе.
Да, то есть это разрушение старого быта, многократно описанного, скажем, в литературе XIX века, и этого нового страшного быта, который описывают писатели первой половины XX века, да и послевоенное. Мне кажется, что у Пригова совершенно это как-то переформулируется. Ну вот, например, да, вот очень интересно, я там поискала и вспомнила некоторые стихи Игоря Холина, но, например, там «Адам – токарь-инструментальщик, Ева – слесарь-лекальщик, место работы – завод «Пеношлаг», место жительства – общежитие, барак, хуже ада». Или, например, «В пивной накурено, Петров торчит у стойки, получка вся, теперь конец попойки. Домой он не спешит, предчувствуя расплату, ленивый летний день катит лучи к закату». Это вот как бы описание той самой реальности, которая всегда скрывалась в советском искусстве. Да. Если это были производственные будни, они всегда были героизированы, гламуризированы. Да. Но вот, например, у Пригова его известное стихотворение про слесаря. Вот, казалось бы, тоже, да, фигура вот пролетария, грубо говоря. Выходит слесарь в зимний двор, глядит, а двор уже весенний. Вот так же, как и он теперь. Был школьник, а теперь он слесарь. А дальше больше, дальше смерть, а перед тем преклонный возраст. А перед тем, как есть он слесарь. Вот согласитесь, описание, очень похожее какую-то ситуацию, но почти кардинальное.
Очень формульное описание в каком-то смысле. А кроме того, оно делает довольно тонкую штуку, оно проникает как бы внутрь размышлений этого человека. Это не описание, не то, что это описание прямо снаружи, это еще и действительно то, что проносится в голове у этого человека. Ну, вот так и жизнь пройдет. Вот в этом дворе буду выходить, буду слесарем.
Но это же, извиняюсь.
Не-не-не, да, Марк, пожалуйста.
Это же комическая философия, да. То есть, как бы, ну, это, я хорошо помню вот этот старый анекдот, который тогда циркулировал, вот так и жизнь проходит, говорит старый индеец. Но это вот она и есть. Что это за философия? Ну, проходит, конечно, куда же и деваться-то. И это у него всегда так, он берет какие-то обыденные вещи и громоздко их философизирует, вызывая тем самым комический эффект. Ну, с одной из знаменитых, да, я с домашней борюсь энтропией, как источник энергии божественной, незаметные силы слепые, побеждаю в борьбе неторжественной, в день посуду помою я трижды, пол помою, протру повсеместно, мира смысл и структуру я зижу на пустом, вот казалось бы, месте. Да? И тут же рядом веник сломан, не фурычит, нечем пол мне подметать, а уж как, ядрёна мать, как бывало подметал я, там бывало подмету, все светло кругом, а ныне сломано все, не фурычит, жить не хочется.
Ну, я бы сказала то, что в советской реальности, в контексте воспринималось исключительно как ирония. Вот, мне кажется, переосмысление Пригова сейчас, вот про этого несчастного слесаря, это, ну, я бы сказала такое, это ироническое описание, ну, глубокой драмы человеческого существования. Вот, мне кажется, гуманизация обыденности, где за всем этим корявым языком но встает такая трагическая философия жизни, философия выживания и попытка спрятаться, о чем говорил Лев, да, от этого страшного внешнего мира. И получается, вот в философском, так сказать, мире Пригова, это Обыденность – это такая тонкая пленка, на которой человек может удержаться. И да, от этого страшного хаоса и не провалиться в бездну, которая над ним все время, под ним все время клокочет. И он это все время чувствует. И мне кажется, вот здесь его принципиальное отличие от Лианозовской школы, которая, конечно, пронизана тоже драмой, но при этом здесь есть такая холодная констатация вот этого безнадежного ада, в котором живут люди в этих бараках. А здесь и нету никакой выспренности, и, так сказать, мелодрамизации этого существования, но при этом это действительно удивительный какой-то поворот, который Пригов совершает, и чем дальше мы отходим от этого времени, или приближаемся к нему, это как смотреть на нынешнюю ситуацию, тем больше видел этот поразительный зазор, который, вот, мне кажется, чем Пригов и уникален.
Я согласен с этим чтением, и я готов горячо поддержать мысль о новом подходе. Тут можно сказать, когда-то, допустим, Ролан Барт вводит понятие о нейтральном, которое звучит неожиданно революционно, потому что оно как бы создает некоторую область, где снимается противопоставление, там, противоположность, да, высокого, низкого, революционного, консервативного, советского, антисоветского. Да? Вот Приговская вот эта вот повседневность, она нейтральная, но нейтральная не означает не драматичная, а при этом очень драматичная. Да? Вот, нейтральность здесь ведь, с одной стороны, оказывается, что один и тот же жест поддается противоположным интерпретациям. Вот если продолжать про посуду, вот это мытье посуды. Как говорят люди, знавшие Пригова, он действительно любил мыть посуду. Вот. И у него много стихов про это. И вот посмотрите, два стихотворения про мытье посуды. Один говорит о свободе, мытье посуды наступает как метафора свободы и гармонии, а в другом тот же самый процесс выступает как метафора закабаленности и несвободы. Только вымоешь посуду, глядишь, новая лежит, уж какая тут свобода, тут до старости б дожить. Правда, можно и не мыть, да ведь тут приходят разные, говорят, посуда грязная, где уж тут свободе быть? И вот другое. Я всю жизнь свою провел в мытье посуды и в сложении возвышенных стихов. Мудрость жизненная моя вся отсюда, оттого и нрав мой твердый, не суров. Вот течет вода, ее я постигаю, за окном внизу народ и власть. Что не нравится, я просто отменяю, а что нравится, оно вокруг есть».
Знаете, но вот мне кажется, и мы это много обсуждали и в малом собрании сочинений, в большом собрании сочинений, да, и есть предисловие, которое очень многие стороны творчества Дмитрия Александровича объясняют замечательно. Все-таки я хотела бы вот немножко остановиться на вот это еще, да, дополнить роль повседневности у Пригова. Тут, конечно, мы опираемся в основном на литературу, но ведь у него есть замечательные перформансы, видеооперы, где вот эта повседневность переплетается с какими-то, да, совсем не повседневными вещами. И мне кажется, что вот лейтмотив Пригова – выживание человека в этом страшном советском космосе. Ну вот в свое время я ввела эту формулу как Пригов российский Данте 20 века, где он всеми средствами художественного, всеми разными способами художественного языка выстраивает эту вселенную, подобно дантовскому аду, где вот этот человек, не будем говорить слово «маленький человек», это ужасная история, Пригов как раз, мне кажется, внутренне борется с этой идеей маленького человека, просто человека, который пытается вот из этого как-то ада по всем этим кругам проходить и в повседневности закрепиться, как в некотором чистилище, я не знаю, конечно, не рае. Но ведь если мы сейчас посмотрим, откуда возникает эта так или иначе философия вот, человека в повседневности, но мне кажется, здесь же очень важен и какой-то реальный исторический опыт Дмитрия Александровича. Вот не будем забывать, что он был дитя войны. Во-первых, он болел. У него был полиомиелит, и эти страдания, которые он перенес, они так или иначе претворились в какое-то такое внутреннее драматическое видение жизни. Он видел всякие ужасы и войны, послевоенных страшных погромных кампаний, нищеты, как он говорил, Павлико-Морозовской атмосферы в школе и так далее. Так что мне кажется, что вот эти ужасы которые окружают человека, они не просто какие-то там плод метафизических фантазий художника, а, по-моему, так сказать, это вот такой действительно страх индивида перед страшным социумом, от которого нет спасения, и где это спасение может быть? В повседневных практиках, которые менее регулируются. И вот то, что личная жизнь у советского человека послевоенного стала вполне себе... Мы знаем все эти кухни, посиделки, походы у костра, песни и так далее. Это эскапизм, с одной стороны. С другой стороны, это неформальные, ну что ли, какие-то, я не знаю, ну, протосоциальные пространства. В конце концов, такие предвосхитившие, по большому счету, интернет, как ни странно. И вот мне кажется, вот здесь нельзя забывать, что все-таки это был реальный опыт советского проживания, в отличие от многочисленных конструирований, которые проводятся сейчас людьми, которые этого опыта не имели. И вот здесь, мне кажется, всегда, когда говорят о поколении вообще Приговском, да, шестидесятников-семидесятников, как-то эта сторона упускается из вида. Вот насколько мы можем действительно серьезно привлекать вот, да, вот этот исторический пласт социальный, в котором они существовали, для понимания его творчества? Или, грубо говоря, мы можем это не знать, а его стихи, его произведения сами за себя говорят? Для меня это всегда загадка. Да? Вот как люди, например, которые никогда не видели советского, реального советского, как они, что они читают у Пригова, как они это видят?
Лёва, может быть,
вы? Лёва, как вот ваши соображения?
Да. Ну, смотрите, мне кажется, что, во-первых, мы можем говорить о разных стратегиях приговского письма в принципе. Да? С одной стороны, перед нами, конечно, довольно часто возникает фигура человека, общества, трагически или трагикомически противопоставленному, да, человека, которого женщина в метро меня легнула, да, да, ну, пихаться там, куда не шло, да, да, здесь да, я явно перегнула палку и все дело перешло в ранг ненужных личных отношений. Отношения. Да, или, да, то есть вы, нас общество в лице этой женщины вынуждает с собой довольно болезненно взаимодействовать. С другой стороны, другая его довольно частая, постоянная маска, потому что, конечно, это поэт, который довольно... Ну, практикует именно разговор из-под маски, да, разговор из-под какой-то личины и выстраивания речевой характеристики этой личины. Это именно довольно гомогенный представитель этого общества. Это человек, разговаривающий с телевизором, с газетой или, значит, с какими-то такими же собеседниками про Рейгана, про, значит, китайцев, которые на нас нападут, а может, и нападут, а ведь они же друзья, но ведь у них же атомная бомба. Да, про Рейгана, который все есть нам не дает, есть не дает нам и спать, перемежает это какими-то матерными, значит, беседами, как похоже, опять-таки, у этого есть пьеса у Сорокина под названием «С Новым годом», про тоже такого позднесоветского человека, который беседует с телевизором, значит, и такое впечатление, значит, что он с каким-то невидимым собеседником обсуждает общественную жизнь. Такая единственная, пожалуй, доступная советскому, позднесоветскому человеку форму разговора политического. Пикейный жилет 80-х сидит дома и разговаривает, значит, с голубым экраном. То есть Пригов исследует, мне кажется, скорее разные способы осмысления этого советского мира, существования в нем, совпадения с ним или, наоборот, трагического несовпадения, попытка его упорядочить, отсюда всевозможные азбуки и обращения к гражданам. Да, в общем, по-разному, мне кажется, очень мы можем и это читать, и по-разному Пригов это писал.
Вот, простите, мы вынуждены прерваться на перерыв. Я очень прошу вас не переключаться, потому что после интервала мы вернемся к разговору о Дмитрия Александровича Пригова как певца обыденности и вообще о роли вот обыденности, быта, я бы сказала, в современной литературе, в широком смысле слова. Не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о Дмитрии Александровиче Пригове, о его творчестве, о его невероятном, так сказать, повороте в сторону повседневности. Он сам себя объявлял певцом обыденности, певцом быта. И это логично, что в программе «Культура повседневности» мы особенно подчеркиваем эту сторону его творчества. Напомню, что мы беседуем о Дмитрии Александровиче Пригове с двумя нашими гостями. Это Марк Липовецкий, литературовед, профессор факультета славянских языков Колумбийского университета, и также куратор Большого собрания сочинений Дмитрия Александровича Пригова. Второй наш гость – Лев Оборин, поэт, литературный критик, автор, редактор серии «Культура повседневности» и проекта «Полка». И также куратор-составитель «Малого собрания сочинений» Дмитрия Александровича Пригова. Два последних тома которых выходят как раз к юбилею Дмитрия Александровича, потому что 5 ноября 2020 года ему должно было бы исполниться 80 лет. И вот как раз мы прервались, мне кажется, на очень интересной теме, именно восприятие политического и внешнего мира вот тем самым простым советским человеком. И у Пригова же действительно очень много текстов, связанных вот с реинтерпретацией всей политической риторики, всеми событиями, которые обычно по телевизору показывались, про загнивающий Запад, про конкретных личностей, президентов, там, каких-то премьер-министров, друзей и врагов Советского Союза. И вот мне хотелось бы немножко побеседовать, ведь то, что делает Пригов, он вскрывает вот эту мифологическую картину мира, которая присутствует у советского человека, который, как бы втягивая в себя эту информацию, совершенно по-другому ее воспринимает. И, честно говоря, у меня был личный опыт в свое время, вот тут как раз про бытовое приятное вспомнить, когда у меня была, родилась дочка, была маленькая, я выходила с ней гулять. А детская площадка недалеко от нашего дома была окружена пятиэтажками, видимо, в которых переселяли из бараков вот тех самых несчастных, которые описала Ленинская школа, потому что до этого места это был вообще пригород до недавнего времени, и, соответственно, бараками. И вот когда я послушала, о чем мамы и бабушки беседовали, сидя, пока дети копались в сеточке, в общем, на самом деле, читая Дмитрия Александровича, я просто вспоминала эти разговоры. А вот, может быть, какие-то стихотворения даже вы могли прочесть здесь, с этим, потому что, ну, я не знаю, ну, самое знаменитое и, кстати, чрезвычайно актуальное в связи с приближающимися выборами в США, президентскими выборами, да, вот это его уже каноническое, вот избран новый президент Соединенных Штатов, поруган старый президент Соединенных Штатов. А нам-то что? Ну, президент, ну, Соединенных Штатов. А интересно все же, президент Соединенных Штатов. И это, по-моему, раз в 4 года это стихотворение выплывает в интернете, и лучше всего характеризует вообще всю ситуацию вокруг выборов в США.
В общем, это такой, опять-таки, ход мыслей при каком-то информационном поводе извне. По-моему, замечательное
стихотворение. И тавтологически, как всегда, у Пригова. Мне кажется, вот эта вот связь, о которой Ирина говорит, связь с политическим, это связь, прежде всего, через насилие, потому что вот этот повседневный человек, его повседневное сознание у Пригова, и это незаметно, довольно глубоко пронизан насилием, как бы пропитан насилием. Да? Ну, начиная с таких простых, смешных текстов, такая сила есть во мне, не выйдя вся она в нечеловечий запах ног, убийцей стал бы я. Да? Но ведь много и других. Что-то крови захотелось, дай кого-нибудь убью, просто так, для пользы дела, и скромсаю его тело, память вечная ему. Или же возьму-ка парочку дейтерия под кожу нежную введу и к людям на люди пойду. Вот бомба атомная, теперь я. Лелейте, хольте меня, суки, а то вас всех тут разнесу-ка в слякоть мелкую. Да, то есть это, и таких стихов можно найти бездну. И это повороты могут быть самые разные. Идеологические, социальные, поэтические, ну, допустим, есть упоение в бою с штыком у бездны на краю, или с ракетой у бездны на краю, с нейтронной бомбой на краю, как бы уже в раю, заранее. Ну, это с Первого канала эту же риторику воспроизводит на голубом глазу. То есть, понимаете, это тоже повседневность, совершенно верно. То есть повседневность, она вся так же пронизана насилием. И вот эти ужасно смешные стихи о таракане, о тараканах, тараканомахия, в этот огромный цикл. Там же это такая трагикомедия, потому что повседневно вот этот герой выступает как имитация Бога, конечно же, по отношению к людям. Но в каком качестве он выступает, убивает этих несчастных тараканов? «Мой брат таракан и сестра моя муха, родные, что шепчете мне вы на ухо? Ага, понимаю, что я, мол, подлец, что я вас давлю, а наш общий отец на небе бинокль глазам свой подносит и все замечает, и в книгу заносит. Так нет, не надейтесь, когда б заносил, что каждый его от рождения просил, то жизнь на земле уж давно прогорела, он в книгу заносит, что нужно для дела». Ну и, конечно, как бы получается такой трехслойный пирог, да, я бог по отношению к тараканам, а надо мной стоит наш общий отец, но он, в общем, распоряжается нами примерно так же, как я распоряжаюсь
тараканом. Делегированное такое право, да, то, конечно. Что в средневековом мире называлось «вассал моего вассала, не мой вассал». Мухи уже полностью на милости, значит, героя этого стихотворения. Действительно, очень много текстов о власти и о властных отношениях, в том числе о патерналистских, да, фигура отца, будь то бог, отец, или наоборот, замечательный, милостивый отец, несущий салат, это такая важная фигура для Пригова. Да, и если мы смотрим не только на повседневность окружающую, но и на ее проекции в прошлое, да, вот сейчас замечательно Марк сказал о том, что в телевизоре мы до сих пор слышим эту же риторику, мы точно так же слышим ее в какой-то идеализации советского же прошлого, да, в мечте о Сталине, которого на нас нет. И когда нам Пригов пытается смоделировать мышление этой эпохи, он рассказывает нам про сталинскую комарилью. Да, еще одна явная такая параномасия с комарами и мухами. Вот у Сталина есть комарилья, которая налетает и говорит: «Чую запах человечий, только что-то он не вечен». Так с усмешкой говорила за дверями заседая сталинская комарилья, набрасываясь и съедая следом человека-то. Вот, значит, такое вполне, что называется, cautionary tale, да, предупреждение нам.
Да, и у Пригова вообще вот чего, а ностальгии по советскому у него нет совершенно. Он в 90-е годы пишет очень такие яростные тексты про ностальгию по советскому. И в разговорах с Сергеем Шаповаловым, который, опять же, издательство НЛО издавало неоднократно, он подчеркивает: я родом не из детства. У него детский опыт – это жуткий опыт. Да? Ведь не забудешь же все-таки, что он был из немецкой семьи. Да, в военные, послевоенные годы. И хотя семья это тщательно скрывала, насколько я могу судить, это все равно была большая опасность. Плюс, конечно, детство в коммунальной квартире не обязательно было идиллическим. Поэтому для
уж
него
совсем не раз идиллическим. Идиллию можно разводить, когда не жили в них.
В том-то и дело. Для него, мне кажется, очень важным был как бы это с дружбы и дружественных отношений. Вот тут он был совершенным как бы таким фанатиком, хотя и у него есть очень красивые ведь такие почти не приговские стихи с участием друзей, там вот эта поэма «Разговор с друзьями», почти эпический стих. Вот. Но при этом и ведь и друзья тоже у него то и дело появляются и в его изобразительных работах, и в его творчестве как монстры. Он все-таки воспринимает и себя, и своего персонажа, понятно, но и себя тоже, и своих близких себе людей, как своего рода монстров, которые искорежены всем этим опытом. Тут никаких гармоний быть не может. Тут может быть только монструозность более или менее интересная, скажем так. Вот. И в этом смысле он, конечно, глубинно трагический поэт. Это у него есть, хотя он почти никогда этого прямо не высказывает.
Ну, несомненно. И вот, кстати говоря, когда создавали большое и малое собрание сочинений, я хочу заметить, что малое, оно не просто меньше по объему, но никак не меньше по значимости, я бы так заметила. Это стало особенно видно. И хочу опять же обратиться к личному опыту. Собственно говоря, Два томика избранной его поэзии НЛО издавала в 90-х годах. Это, наверное, были первые издания его после Эцка. И когда это все собралось вместе, мы издали, и я дала почитать своей дочке, которая была так и подростком. И вот она, прочитав это, а я это, естественно, смотрела все равно глазами советскими, да, все эти милиционеры, все эти салаты рыбные и все прочее, что составило в некотором смысле ему славу. Это все мной воспринималось, конечно, глазами советского человека, иронического и так далее. Дочь моя прочла, и она странно, будучи ребенком, как-то вот сразу сказала, а какие, ну что-то такое, типа, какие грустные стихи. И меня это потрясло, потому что она лучше это увидела. И вот мне кажется, что во многом, может быть, в сознании, сейчас надеюсь, что когда эти собрания сочинений будут читаться, изменится, но до сих пор, мне кажется, его все равно воспринимает как некоторого такого, ну, не знаю, элегантный стёб, такая ирония, все прочее. А ведь действительно он был человеком трагического мировоззрения. И в этом смысле этот новый язык трагедии, который он нашел, демонтируя советский язык, мне кажется, это вот такое настоящее его ноу-хау. И поразительно, и тут я надеюсь, что вы согласитесь, может быть, как-то поясните, ведь мы до сих пор живем вот в этом языке, который он перепридумал в каком-то смысле. И как официальное то, что мы сейчас замечаем, да, абсолютно говорят приговским языком. И мне кажется, и наша рефлексия во многом все равно часто вписывается вот в приговскую вот эту языковую стихию, которую он, ну, собственно, изобрел в каком-то смысле, опираясь на советский новояз. Ваши впечатления по этому поводу?
Нет, я просто хотел сказать, что особенно если учесть, что Пригов как бы предвосхищает реакции на свои тексты, допустим, каждому своему сборнику предпосылая уведомление, да, с теоретической раскладкой, с экспликацией того, что на самом деле, конечно, тут хотел сказать автор и зачем он все это делает. Да, действительно, это такие произведения, которые заранее предполагают самые разнообразные на себя реакции.
Да, я согласен, он предвосхищает. И кроме того, он понимает, действительно, он работает советским языком достаточно глубоко и... Вот если следить за его эволюцией, которая, ну вот мы с Лёвой, так сказать, проходя через его архив, как-то следили волей-неволей, видно, что от, собственно, такого идеологического языка он довольно быстро этот уровень проходит. Он проходит его где-то, скажем так, в 74-76 году. А дальше он уже смотрит на советский язык на уровне как бы советской экзистенции. На уровне вот этой вот странной смеси самодовольства и страха, да, веры в надежность собственного дума и убежденности в том, что враги, вражеские силы проникают в него, то и дело. Ну и так далее. Вот он просто пытается вот именно как бы прочитать какую-то вот такую более глубокую матрицу советского языка. Ну вот допустим, и вот совершенно невозможно догадаться, когда это сочинение было написано. Все что-нибудь да и сгорит. Поставишь суп, так суп сгорит. Поставишь что, так что сгорит. Жизнь здесь в основе перегрета. Вот от того все и горит у нас. Когда это было написано? Да всегда это было у нас написано. Да? Это 85-й год, между прочим. Как бы начало перестройки. Но это могло быть написано и в 74-м, и в 94-м, и в 2004-м. Да? Он действительно как бы нащупал какие-то повторяющиеся модели. Вот. И они, эти модели именно стоят в том, что все время сталкиваются противоречия. И никогда они не примиряются. И всегда остаются как бы в одном вот этом окукленном пространстве. Вот допустим, с тем же бытом. Да? Вот быт, который действительно как бы пространство антиподчинения, а в то же время, и вот как Ирина правильно говорила, тонкая пленка, отделяющая от хаоса. Но ведь хаоса в этом быту тоже вполне достаточно. Да? Допустим, такое описание повседневного события. Что-то воздух какой-то кривой. Так вот выйдешь в одном направлении, а уходишь в другом направлении, да и не возвратишься домой. А бывает, вернешься, бог мой, что-то дом уж какой-то кривой и в каком-то другом направлении направлен. Знаете, вот этот повседневный, обыденный дом, да, и мир, они непредсказуемы, они все время, так сказать, подвержен каким-то хаотическим изменениям. Но это там же, где и салат рыбный, и вот я курицу зажарю, понимаете, это в одном измерении. И вот это, мне кажется, то, что остается неизменным. Несмотря на какие-то технологические, там, и политические, и социальные изменения.
Да, вы знаете, но вот это несомненно, мне кажется, эволюция Прига вообще очень интересная, и она, конечно, особенно видна в его больших прозаических жанрах, а именно в романах, которые во многом на себя стягивают вот такие все силовые линии его творчества в других жанрах. И очень видно, например, от первого романа «Живите в Москве», где в каком-то смысле он подытоживает вот весь советский период, да, там и милиционер мелькает, там многие персонажи просто мелькают, так сказать, вот из его, так сказать, других произведений. А, например, дальше там «Только моя Япония», а это уже совсем другой мир, это уже в каком-то смысле постсоветский, где он начинает исследовать как бы собственную страну уже глазами извне. Побывав в Японии, он как бы пишет книгу, сравнивая Японию с Россией, где, конечно, Япония – это тоже такая, в общем, неумопостигаемая страна, но там уже совсем другие какие-то идут и интонации, и размышления. «Ренат и дракон» — это все-таки в каком-то смысле и ситуация начинает меняться, опять же, сгущаются тучи на политическом горизонте, и эта книга о чудовищности, которая пронизывает всю нашу жизнь. И там лейтмотив – это, не знаю, хвост или чешуя дракона, которая вдруг появляется где-то как-то и так далее. И «Катя китайская» – это опять какой-то следующий этап. Но вот если думать, а у нас остается как-то времени не так уж много до конца программы, а как вам кажется, все-таки, если можно было бы охарактеризовать эволюцию его творчества, и даже с точки зрения разговора об обыденности, как мы могли бы описать это?
Мне кажется, что Пригов во многом антиэволюционный поэт, ну, вообще автор, в том смысле, что его система идей, система вообще представлений о мире, о жизни, она складывается довольно рано, а дальше он ее как бы транспонирует в разные сферы. Он как бы экстенсивным путем ее переносит. Вот для него экспериментальный полигон – это поэзия. Конечно, в ней он отрабатывает модели сначала, а потом вот он их проецирует и на перформанс, и на прозу, да, и на визуальные свои работы. Не забудем еще, что у него был большой эпизод, когда он писал пьесы и ставил их, у него был еще и театр. Вот, то есть вот он как бы такой вот такой модель взрыва, да, который как бы идет в разных направлениях. Но структура этого взрыва остается, мне кажется, постоянной, и вот во всех прозаических текстах, которые он писал в 2000-е годы, можно увидеть проработку и переработку всех тех мотивов, которые уже складывались у него в поэзии. Правда, конечно же, как мы знаем, medium is the message, и поэтому перенос в другой язык, перенос в другую сферу создает новые значения, создает непредсказуемые повороты, и за счет этого он, собственно говоря, и растет.
Лёва, а ваши впечатления?
Мне кажется, да, я согласен с тем, что, в принципе, есть некоторый, да, набор и константы отношений к самому письму, которые у Пригова, пожалуй, с какого-то момента не меняются, да, где-то, наверное, с конца 70-х. Но при этом важно, что он работает, по-моему, как такая машина, вбирающая новые возможности для применения этого метода. То есть, когда рушится советский мир, наступает мир постсоветский, и точно так же, как его интересовала, значит, советская передовица в газете «Правда», да, его интересует мир постсоветских таблоидов и разного рода криминальных сводок. У него есть несколько циклов под названием «По материалам прессы», где вот этот же самый чуть постаревший обыватель, качая головой, говорит: вот здесь убили, а вот здесь, значит, потратили столько-то денег, а здесь друг певицы избил саму певицу, вот, значит, и богатые тоже плачут. Ну, в таком примерно духе. Да? То есть, на самом деле, достаточно органичный этот его метод, применим примерно к любым публичным выражениям.
Да, я думаю, что действительно, может быть, если говорить уже... В данном случае, мне кажется, Марк действительно глубоко вот описал вот эту специфику Пригова, что, правда, как бы теория большого взрыва вполне приложима к нему, что потом разлетаются разные планеты, галактики и так далее, но так или иначе, изначально это вот тот самый космос, который он породил из какого-то первородного хаоса. А мне кажется, еще чрезвычайно важно... И эту тему мы с вами поднимали, это видение Приговом истории российской, где вроде бы в ироническом духе, но он тоже прослеживает, и это, мне кажется, опять же, лейтмотив его – это невероятная жестокость, которая вот, да, в плоти просто закреплена и все время выходит в тех или иных проявлениях. Это видно вот этих циклов в 90-е годы, когда там, я не знаю, смерть детей бесконечная, какие-то ужасы, ограбления и так далее. Все это иронически преподносится, да, но прослеживание, что... Да,
только что он был живой.
Да, абсолютно точно. Да? То есть это как вот фундамент российской жизни, это страшная жестокость, от которой вот куда прятаться? Ну вот в эту обыденность, прикрывшись салатом, стенами и так далее. И деться некуда. И завершая наш бред, я подумала, что, наверное... Лучшее объяснение истоков русской революции, при том, что написаны тома, и бесконечные тома, вообще Пригов сделал в маленьком стихотворении, а именно, тоже вполне себе известном. «Петр Первый, как злодей своего сыночечка, посреди России всей мучил, что есть мочи сам. Тор терпел, 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 и в краю Березовом через 200 страшных лет Павликом Морозовым отомстил». А, по-моему, можно сдавать экзамены после этого, это абсолютно точно.
Ребенок вытирает слезинку и идет, значит, разбираться с отцами, да, примерно так.
Да, с ножиком.
Не могу сказать, чтобы это было самое оптимистическое завершение программы, но я думаю, что доля иронии в этом стихотворении, она существует, она может быть услышана. Но мне очень хотелось бы, чтобы творчество Дмитрия Александровича Пригова изучалось и дальше, его стихотворения читались, его видеоперформансы еще раз смотрелись, слава богу. Есть книги, есть в сети много всяких вещей. И недаром в свое время после смерти Дмитрия Александровича сразу была конференция, после которой издательство «Новое литературное произведение» выпустило сборник, который назывался «Неканонический классик», посвященный Пригову. Вот он, наверное, действительно такой неканонический классик, который закладывает свой канон. Возможно, один из отцов-основателей нового литературного художественного канона. На этом я с вами прощаюсь. Я благодарю наших гостей. Большое спасибо и до будущих встреч.